в нашем кругу студиозусов говорили не только о единой Италии. Как положено этому возрасту, очень много говорили о женщинах. Загораясь, каждый рассказывал по очереди о полученной улыбке от незнакомки с чужого балкона, о прикосновении к пухлой ручке на перилах лестницы невзначай, о полуувядшем цветке, выпавшем из молитвенника в церкви и подобранном мгновенно, — хвастался лихой рассказчик, когда цветок сохранял еще аромат ладони, вложивший его в задушевную книгу. Я мрачно отмалчивался и слыл между ними несгибаемым и суровым мадзинианцем. Но однажды вечером самый сальный из моих наперсников поведал нам, что у них на антресолях в сундуке, оказывается, его бесстыдник и кутила родитель содержит кое-какую литературу, называемую у французов «поросятиной». Было немыслимо рассматривать такие книги на запачканном столе в золотом раке, так что он решил давать их почитать каждому по очереди. Когда дошло до меня, не отказываться же. Позднюю ночью я занялся перелистыванием томиков, кстати, ценных и дорогих, сплошь в софьяновых переплетах, корешки прошиты жилами и с красными кожаными вставками, золототисненная подвертка, золотые обрезы, золоченые заставки на крышках и в ряде случаев на форзацах. Названия были вроде «Девические ночи» или «О, месье, что будет, ежели нас застанет мой муж?» Меня трясло, когда я листал их, застывая над гравюрами. Каскады пота струились по шее и щекам. Совсем молодые девушки поднимали там юбки, показывая задние части ослепительной белизны на потребу похотливых мужчин. Не могу сказать, что беспокоило меня сильнее, эти бессовестные округлости или почти невинные улыбки юных созданий, оборачивающих любопытные головки на осквернителя, скошенными хорошенькими глазками, лукаво глядя с улыбкой целомудрия из-под чернокудрых, убранных в боковые бандо аккуратных локонов. Было и пострашнее там. Три дамы на диване расставляли ляжки, обнажая то самое, что должно было бы быть естественной защитой их девственного чрева. Одна дама сама подсовывалась под правую руку всклокоченного мужчины, который тем временем целовал и уестествлял ее смелую соседку, а левой рукой забирался в окутанное тканями декольте третьей сидевшей, раздирая ей корсет и не интересуясь ее вполне оголенным лоном. Дальше карикатурное изображение бугристого лица. Это был аббат. Рассмотревши попристальнее, можно было понять, что картинка вся выложена из мужских и женских срамных тел, переплетенных на множество ладов, пронизываемых повсюду мощными мужскими членами. Они составляли собой и затылок, где очертание тестикул можно было принять за крупные кольца густо завитой шевелюры. Я не помню уж, чем кончился этот шабаш, когда тайны пола распахнулись мне, как нечто потрясающее. В сакральном смысле слова так потрясают душу перекаты грома, пробуждая купно с божественным восторгом страх перед дьявольством и святотатством. Помню только, что, объятый страстью, я повторял сам себя в полголоса, как заклинание, фразу, не помню какого религиозного сочинителя, которую мне велел заучить аббат Пертузо: «Вся краса телесная — кожа». Если бы людям, видимо, было, что там под кожей, всякое зрелище женщины казалось бы тошнотворным. Красота — это скверна, кровь, гуморы и желчь. Подумайте, что накапливается в ноздрях, в глотке, в утробе. Мы, кто брезгуем дотронуться даже самыми кончиками пальцев до блевотины или поноса, как мы можем желать обниматься с наполненным навозом пузырем? Может, в те времена я еще верил в Божию справедливость, верил в неизбежную кару за ночной разгул и случившееся на следующий день расценил как наказание. Дед был найден мною в кресле, запрокинутым, хрипящим, смятым листком в руке. Мы вызвали врача, мы подняли с полу письмо и прочитали в нем, что мой отец был смертельно ранен французской пулей, защищая Римскую республику в июне 1849 года, когда генерал Удино по приказу Луи Наполеона пошел на Рим освобождать папский престол от мадзинианцев и гарибальдийцев. Однако же дед не умер, хотя было ему за 80. Не умер, а заперся в спальне в гневном молчании. Не могу сказать, на кого сильнее кипел его гнев: на французов и папскую армию, погубивших его сына, на сына, безответственно полезшего в пекло, или же на республиканцев-патриотов, заморочивших его сыну голову. Редко-редко вырывались у него безутешные вздохи. Что-то слышалось об ответственности евреев за трагедии, переживаемые Италией, точно как и за те, что обрушились за полвека до того по вине тех же евреев на Францию. Видно, в память отца я проводил много времени на чердаке возле коробок с его книгами. Перехватил выписанный отцом, но пришедший по почте уже после него, роман Джузеппе Бальзамо Александра Дюма. В этом заманчивом сочинении рассказывается, как всем известно, жизнь и приключения Калиостро и затеянная им афера с ожерельем королевы. Он сумел одновременно уничтожить и нравственно, и финансово кардинала Дерогана, скомпрометировать августейший двор, выставить на посмешище высший свет. Многие считали, что интрига Калиостро до того подорвала престиж монархии как института, что вследствие общей неуправляемости образовались предпосылки для революции 89-го года. Но Дюма идет дальше. Он видит в Калиостро, то есть в Джузеппе Бальзамо, сознательного стратега, сумевшего организовать не простое мошенничество, а политический заговор, идя на поводу у мирового масонства. Меня очаровало начало книги. Место действия — Монтанер, Громовая гора. На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс, берет начало гряда печальных гор. Королевский трон, Соколиная скала, Змеиный гребень. Над всеми возвышается Громовая. 6 мая 1770 года, за 20 лет до пресловутой революции, на закате дня, в то время как солнце опускается на крышу Страсбургского собора, и его шпиль делит солнечный диск надвое, кто-то неизвестный скачет из Майнца. Потом, ввиду самых отчаянных отрогов той самой горы, оставляет коня и карабкается пешком вверх по скату. Тут его принимают неведомые поводыри. Ему обматывают голову мокрой повязкой и через лес выводят на какое-то горное плато, где собрались 300 мертвецов, окутанных саванами, каждый с мечом в руке. Там путника подвергают внимательному допросу. «Чего ты хочешь?» «Видеть свет. Ты готов принести клятву верности? Читайте, я буду повторять». И в этом духе далее и далее, с целым набором испытаний, как, например, «Испить из чаши черепа кровь убитого предателя», «Выстрелить себе в голову из пистолета для доказательства всепослушания». И прочие билиберда в подобном роде, напоминающие масонскую обрядность нижайшего разбора, известную самым простонародным читателям Дюма. Испытуемому надоедает все это, и он надменно прерывает собравшихся, дав им понять, что все их ритуалы ему известны, и все их фокусы тоже. Так что, пожалуйста, вперед, давайте без театральных эффектов. Он где важнее всех их, тут собравшихся вместе взятых. Масонское сборище должно признать, что он их главарь, посланный им от Бога. Дальше он перечисляет одного за другим, обнаруживая детальные знания членов масонских лож Стокгольма, Лондона, Нью-Йорка, Цюриха, Мадрида, Варшавы и ряда азиатских государств. Они, естественно, оказываются там, среди тех, кто собрался на плато на этой Громовой горе.